Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Свою работу начинает воскресный утренний музыкально-познавательный радиоканал «100 минут». У микрофона Михаил Спичка. Программа «Вся эта фауна», она выйдет в эфир уже совсем скоро. Рубрика «Театр одного рассказа», музыкальный календарь, таково краткое содержание ближайшего часа. После новостей мы продолжим свою работу. В 9.10 самый ранний хит-парад «Великолепная семерка», а примерно в половине десятого мы отправимся в воскресный культпоход с Александром Поздняковым. Музыкальную программу нашего радиоканала открывает бит-квартет «Секрет».
Снова дом, все тот же дом, как я ему, он мне знаком. Он меня считает чудаком. Пришел опять сюда, стоять всю ночь, не спать, не ждать. Под покровом темноты смотрю наверх, туда, где ты. Выше нет на свете высоты, дворы пусты, свели мосты. Со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Дом окутан тишиной, и только дождь над головой спросит, не пора ли мне домой. Не плевать на дождь и тьму, но мне понять бы самому, для чего я здесь и почему. Дворы пусты, сбили мосты, и лишь коты со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Четвертый час, фонарь луны давно погас, с якоря сниматься в самый раз. Снова мне не хватит дня, но скоро город весь в огнях, и эта полночь вновь спасет меня.
Приду опять сюда, стоять всю ночь, не спать, молчать и ждать.
Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. На пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже.
Моя любовь на пятом этаже.
Моя любовь на пятом этаже.
Вся эта фауна. Взгляд Глазкова.
И мы выходим на связь по скайпу с журналистом, кандидатом биологических наук Павлом Глазковым. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Продолжаем изучать пернатый мир нашего региона. Сегодня говорим о бакланах. Вам не кажется, Павел, что петербуржцы частенько путают бакланов с чайками? Но ведь это разные птицы, даже разных отрядов, насколько я знаю.
Совершенно разные птицы, не только петербуржцы путают. Вообще, я по всей России встречал вот эту путаницу, когда чаек морских, как правило, крупных чаек, почему-то называют бакланом. Хотя сразу хочу сказать, что баклан – это совершенно разный вид, правильно вы сказали, даже разный отряд. Баклан относится к отряду пеликанообразных, и у них свое семейство баклановые. Вот.
То есть он родственник пеликана?
Да, он родственник пеликана. Вот. Кстати, распространены бакланы, именно бакланы по всему миру. И это крупная птица, почти черного цвета, как правило, которая стоит на, вот буквально как, пингвин на ногах, у них очень отнесены назад ноги, очень неуклюже ходит по суше. Причем в России обитает 6 видов бакланов. Это большой баклан, о котором мы сегодня с вами поговорим. Это японский баклан, хохлатый или длинноносый, берингов, краснолицый, даже если он действительно у него такая морда красного цвета, и малый баклан. Вот, так вот, мы сегодня с вами в передаче поговорим про большого баклана, потому что он у нас обитает в Ленинградской области и даже залетает в черту Санкт-Петербурга. Его часто можно видеть в районе города Кронштадта.
Павел, но вот, и все равно, вот возвращаясь к тому, с чего вы начали, а почему люди путают? Вот просто в терминах они как-то заплутали.
Вы знаете, вот как-то это закрепилось почему-то. Я тоже не могу найти ответ на этот вопрос, но почему-то вот крупных, особенно морских чаек, называют бакланами. Еще раз говорю, баклан — это совершенно другой вид. Вот если мы говорим про нашего родного баклана, который у нас обитает, это черная птица высотой примерно метр, именно черная, да, у которой это крупная птица, размах крыльев порядка 1,5 метров, но если вблизи рассмотреть, а мне удавалось его рассматривать через, естественно, объектив видеокамеры вблизи, у него еще такой фиолетово-зеленый металлический отлив на вот этом черном вороненном оперении. Но еще любопытно то, что у баклана, у большого баклана, удивительный изумрудного цвета глаз. Это вот просто как будто пришелец из космоса. И я вот радиослушателям рекомендую в интернет зайти, набрать в поиске большой баклан, и вы удивитесь, поразитесь цвету его глаз. Интересно, что у него, в общем, такие огромные перепончатые лапы, как я уже сказал, которые отнесены назад, да, лапы черного цвета, и вот поэтому он ходит очень неуклюже по суше. Вообще, по поводу появления этих птиц, они у нас появились в Ленинградской области в конце 80-х годов.
То есть совсем недавно, получается?
Совсем недавно. Впервые начал гнездиться в начале 90-х годов, но достаточно активно заселил наш регион, и на сегодняшний день у нас гнездится около 5000 пар этой птицы. А осенью скапливается несколько десятков большого баклана, причем он активно...
Несколько десятков тысяч?
Тысяч, да, несколько десятков тысяч, он очень активно расселяется, более того, он уже несколько лет, да, у нас раньше наша область была самой северной границей ареала этого вида, но уже несколько лет, как он уже пересек в прямом смысле слова нашу область и уже начал встречаться, активно заселять и Карелию. Вот такой необычный...
Бакланы идут на север.
Бакланы, уверенно, я бы сказал, идут на север, но это, опять же, связано в том числе и с потеплением. То есть результаты потепления мы наблюдаем уже в течение нескольких десятков лет, наблюдаем по появлению в нашем регионе более северных видов, в том числе и птиц. Вот то, что я сказал, что баклан очень неуклюжий, действительно, как пингвин, ходит по суше, зато вот это расположение в задней части лап позволяет ему быть уникальным, удивительным, универсальным, я бы сказал, ныряльщиком. Он великолепно плавает. Более того, как я уже сказал, птица древняя, она не изменилась почти за 40 миллионов лет, представляете? Так вот, она настолько древняя, что у нее еще нету не развита копчиковая железа.
А для чего служит эта железа?
Копчиковая железа необходима водоплавающим птицам для того, чтобы для смазки перьев и чтобы перья не намокали, когда птица ныряет или находится на воде. Так вот, у баклана отсутствует копчиковая железа, и когда он ныряет, он моментально, его перо моментально намокает. Но, опять же, для баклана-ныряльщика это является подспорьем. Почему? Потому что, когда он ныряет в воду, он моментально намокает, перья его, точнее, намокает, и он легче погружается на глубину. Он может нырять за рыбой. Да, основное пропитание, основная пища – это рыба. И он может нырять за рыбой на глубину до нескольких десятков метров. Но зато, когда он выныривает, ему необходимо просушить свои перья. И можно, в частности, на Финском заливе наблюдать, вот как на камнях баклан раскидывает в стороны свои крылья и напоминает внешне реального геральдического орла. Это связано с тем, что у него, ему необходимо после каждого нырка, после каждой охоты сушить свои перья.
Павел, баклан ходит неуклюже, ныряет умело. А как он летает?
Кстати, очень ловко, уверенно летает, но единственное, что для разгона с воды, особенно когда он стартует, ему нужно разбегаться по воде. Он в прямом смысле слова вот этими перепончатыми лапами отталкивается от воды и набирает скорость. Да. А летает он, скорость может набирать до 50 и до 70 км в час. Это достаточно, в общем-то, быстрая птица и в полете в том числе. И опять же у баклана очень удивительный, уникальный голос и опять же, в нашем распоряжении есть голос баклана. Наверняка радиослушатели с удовольствием его послушают.
Послушаем. Какой-то у него, мне кажется, ворчливый, что ли, голос.
Ворчливый, я бы сказал, такой грубый, низкий и напоминает карканье. Кстати, неудивительно, что на Руси его называли морским вороном. Вот. А теперь вот что касается, конечно, гнездования. Бакланы образуют большие колонии, причем они стабильные и могут существовать десятилетия. Не исключение и наш регион. Да, бакланы начали осваивать нашу область с Финского залива. И сейчас на Финском заливе есть даже отдельные острова, на которых бакланы организовали колонии. И каждый год возвращаются в одни и те же места. Они, в общем-то, преданы своему месту продолжения рода. Да, кстати, сразу хочу сказать, забегу вперед, что бакланы относятся к ближним мигрантам. Как правило, они на зимовку улетают в Западную Европу. И вот каждую весну они возвращаются в места своих колоний. У них удивительные гнезда, гнезда в виде таких столбов. Да, причем они гнезда могут устраивать как на земле. И я видел, неоднократно бывал в колониях баклана. И, кстати, тоже у меня есть авторский фильм про эту птицу. И вот они каждый год настраивают эти гнезда. И гнездо высотой может достигать до метра. Одно от другого гнезда находится буквально на расстоянии там, метра, иногда даже полуметра. Птицы преданные семенины, пары они образуют на всю жизнь. Самец помогает, настраивает вот эти гнезда, башенки, как я их называю.
Павел, вот я хотел спросить, а башенки, почему, как они на них живут? Или они внутри живут, этих башенок?
Сверху. Вот они настраивают каждый год все выше и выше, высотой иногда метра достигают. Вот, причем они ветки, палки, сучки скрепляют пометом. Своим же, да, и вот такой получается очень крепкий монолит. Я его пытался, вот скажем так, рукой расшатать, пошатать невозможно. Очень крепко, уверенно стоит на земле вот это гнездо. Более того, бакланы могут строить гнезда даже на деревьях. Когда я впервые увидел, я поразился, казалось бы, у птицы такая огромная лапа перепончатая, но он очень ловко вот этой перепончатой лапой способен обжимать ветки. И в том числе и в Ленинградской области, на островах, в частности, Финского залива, они строят гнезда даже на деревьях. Единственное, когда мы подплывали к колонии бакланов, да, колонию вообще можно не только видеть, но и осязать за сотни метров, потому что птица
запах.
В основном... Запах. Стойкий запах аммиака. Причем ощущается за несколько сот метров. Основное питание баклана – это рыба, и у него кал обогащен аммиаком и фосфором. И вот эти концентрация испражнений буквально выжигает растительность.
Павел, но это же удобрение.
Это классическое удобрение. Более того, до сих пор в ряд стран Южной Африки, Южной Америки продают даже это гуано. И вообще Западная Европа активно покупала это удобрение, приобретала как раз в конце 19-го, в начале 20 века. И напомню, что гуано – это разложившийся естественным образом остатки помета морских птиц и летучих мышей. Вот. Что касается баклана, я уже сказал, значит, преданные семенины, живут, образуют колонии. Вообще про баклана, как и про любое животное, можно очень долго много рассказывать. И, к сожалению, да, одной передачи недостаточно. Надо серию передач снимать.
Павел, но вы расскажите, как люди вот, используют баклана.
Да, вот эту птицу используют и люди до сих пор. Их используют для ловли рыб. Представляете?
То есть они что, одомашнили или баклана, что ли?
Их одомашнили, их приручили, причем традиция уже использования, традиция использования этих птиц уходит корнями в 17 век. Причем традиционно эту птицу используют в Китае и Японии. Причем до сих пор есть, представляете, целые рыболовецкие деревни, где живут за счет ловли бакланов. Причем интересно, значит, да, их искусственно в дальнейшем и содержат. И вот на рыбалку рыбак выплывает с этими бакланами, рассаживают их по краю лодки, порядка где-то 10-15 птиц, и по свистку они начинают нырять. Причем у них на горле устанавливают, закрепляют специальные такие обтягивающие обручи, то есть птица ныряет, ловит рыбу, но проглотить не может. Она всплывает с этой рыбой. Ее рыбак ловко подхватывает с очком, нежно забирает рыбу и опять отправляет на рыбалку эту птицу. Так вот, эту птицу до сих пор используют в качестве, скажем так, партнеров при рыбной ловле. Более того, европейцы увидели эту уникальную рыбалку, и в Европе в 17 веке в Англии, например, существовала придворная должность магистра королевских бакланов.
Да, это очень гордо звучащая должность. Вы кто? Я магистр королевских бакланов. Павел, а вот эти вот кольца на шее, они не вредят птице?
Говорят, что нет. Говорят, что, ну, понимаете, рыбаки же, они же с трепетом относятся к своим помощникам, и, конечно, они следят, чтобы эти птицы, понятно, они стягивают горло, но чтобы не наносили травмы. Хочу сказать вот то, что бакланы являются ловкими, очень рыболовами, да, и зачастую во многих странах рыбаки их недолюбливают. Считается, что
конкуренты?
Конкуренты, прямые конкуренты. Но я хочу сказать, что, во-первых, бакланы являются санитарами, потому что прежде всего они ловят больную рыбу. Да? То есть они как санитары леса, которыми мы называем волков, да, в наших лесах, так и бакланы, они, в общем-то, в первую очередь ловят больную рыбу. Но хочу сказать, что в полной безопасности, да, большой баклан себя чувствует в Северной Норвегии. Потому что считается, что в этих птиц вселяются души погибших моряков. Вот норвежцы так относятся трепетно к этой птице, и баклан здесь является священным животным.
Павел, а вот если он вылавливает, баклан, больную рыбу, то рыбаки-то, вот они что, получают больную рыбу у себя в улове?
Получается, да, но тогда рыбак же, он тоже внешне увидит, что рыба пораженная, и ее просто не берет, да. Более, знаете, что, о чем я чуть не забыл сказать, что у баклана так устроена пищеварительная система, что если он заглатывает больную рыбу, которая заражена гельминтами, то в его желудке уничтожаются паразиты, и он становится конечным звеном гельминтов, многих гельминтов, и тем самым, опять же, приносит огромную пользу и даже нам, людям.
Павел, спасибо за эту беседу. Напомню, что мы были на связи с кандидатом биологических наук, журналистом Павлом Глазковым. Спасибо, Павел, и до связи.
До свидания.
В эфире радиоканал «100 минут». Иногда, как правило, это бывает летом, мы обращаемся к рубрике «Театр одного рассказа». Сегодня, внимание наших слушателей, особенно тех, кто любит фантастику, мы предлагаем рассказ классика жанра Рэя Брэдбери «Дракон». Читает Игорь Копылов.
Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, Лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала над огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки. Они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь. Тьма тихо струится по жилам, мерно, неслышно стучит в висках. Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец, один начинает мечом ворошить уголья в костре.
«Перестань, глупец, ты же нас выдашь!»
«Ну, и что за важность?» — отвечает другой. «Дракон все равно учует нас издалека».
«Ну и холодище, Боже милостливый!
Сидел бы я лучше у себя в замке.
Мы ищем не сна, но смерти».
«А чего ради? Ну чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город».
«Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним».
«Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой».
«Тссс! Слышишь?»
Оба замерли. Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивали спины коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремена.
«Ох, и места же у нас!» — вздохнул второй. «Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце, и сразу ночь. И уж тогда, тогда... Господи, ты только послушай. Говорят, у этого дракона из глаз огонь. Дышит он белым паром. Издалека видно, как он мчится по темным полям, несется в серном пламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются в рассыпную и, обезумев, издыхают. Женщины рождают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усыпаны телами жертв. Скажи вот, сколько рыцарей уже выступило против этого чудовища и погибло, как погибнем и мы? Ну, хватит уже, надоело. А, как не надоесть? Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе. 900-й от Рождества Христова. Нет, нет, зашептал другой и зажмурился. Здесь на равнине нет времени, только вечность. Я чувствую, вот выбежит назад на дорогу, а там все не так. Города как не бывало, жители еще и не родились. Камень для крепостных стен еще не добыт из каменоломен. Бревна не спилены в лесах, не спрашивай, откуда я это знаю. Сама равнина знает и подсказывает мне, а мы сидим тут одни в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй. Затаи страх в душе, но не забудь меч и латы. А что толку? Что толку? Дракон приносится неведомо откуда. Мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане. Мы не знаем, куда он скрывается. Ну что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружие. Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся. По сумрачному краю, где царили тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, отмеряя бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черное солнце и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев, где-то там, за океаном. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась и густела, и медленно оседала в мозгу. Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих смятенных душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмой, и тут не место было человеку, и не было ни дня, ни часа. Время исчезло. Остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной леденящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлестнул ливень, и снова все стало тихо. И в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла, что эти двое. «Вот!» — прошептал первый. «Вот оно!» Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, заревело, мчался дракон. В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуночную тишину разорвало грозное шипение. Дракон стремительно надвигался. Ближе, ближе. Над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи. Возникло что-то темное, неясное. Сползло, извиваясь в долину, и скрылось. «Скорее!» Они пришпорили коней и поскакали к ближней лощине. «Он пройдет здесь!» Поспешно закрыли коням глаза шорами, руками в железных перчатках подняли копья. «Боже правый! Да, будем уповать на Господа!» Миг, и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них. На доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед. «Боже! Помилуй нас!» Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось, и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял, мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком прочь на добрых 100 футов, и они разбились об огромный валун. А дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма.
«Видал?» — воскликнул кто-то. «Все в точности, как я тебе говорил». «То же самое, точь в точь. Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза. Мы его сшибли. Ты остановишься? Да уже пробовал один раз, ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто.
Но ведь мы кого-то сбили. Но я свистел вовсю. Малый мог бы посторониться, а он и не двинулся».
Вихрем разорвало пелену тумана. «Ну ладно, в Стокли прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред!» Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый поезд пронесся по глубокой лощине, с разгона взял подъем и скрылся. Исчез безвозвратно в холодной дали на севере. Остались лишь черный дым и пар. И они еще долго таяли в оцепенелом воздухе.
Это была рубрика «Театр одного рассказа». Рассказ Рэя Брэдбери «Дракон» читал Игорь Копылов. У микрофона Михаил Спичка, и я предлагаю вашему вниманию обзор наиболее значительных, на мой взгляд, музыкальных дат этой недели. В эфире программа «Музыкальный календарь». Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года. Знаменитый танец «Сиртаки», наиболее известная мелодия композитора, давно уже стал своего рода визитной карточкой Греции. За свою долгую жизнь Микис Теодоракис принимал участие во многих драматических событиях греческой истории XX века. Совсем молодым человеком он воевал в рядах сопротивления против фашистских войск, а затем и против англичан. В 60-е годы, будучи уже всемирно известным, оказался в тюрьме черных полковников и был освобожден в результате мощной общественной международной кампании. Много участвовал в политике, был депутатом парламента, но ни в каких перипетиях своей бурной биографии Теодоракис не прекращал писать музыку. Список его произведений очень велик. Оперы, симфонии, балеты, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, масштабные оратории, а также бесчисленное количество песен. Мы послушаем самую популярную из них. Поет Далида.
Bientôt nous quitter, il faut en profiter.
В эфире «Музыкальный календарь». Пол Анка, легенда популярной музыки 50-х-60-х годов, отметил 30 июля свой 79-й день рождения. В школе он мечтал, что станет либо адвокатом, либо журналистом, и даже записался на курсы стенографии. Однако вскоре увлекся музыкой и с успехом изображал Джонни Рэя и Фрэнки Лейна на школьных вечеринках. На летние каникулы в 55-м году родители отпустили Пола в Лос-Анджелес, где он работал на автостоянке, паркуя машины и торгуя леденцами, а между делом сочинил свою первую песню. Ему даже удалось ее записать, но пластинка не имела успеха, и Пол ни с чем вернулся в родную Оттаву. Той же осенью в его жизни произошла еще одна драма. Он влюбился в Даяну Аюб, няню своих младших брата и сестры. Даяна была на 3 года старше и просто не заметила страданий подростка, что и подвигло его написать о своей несбывшейся любви песню «Даяна». Следующей весной Пол победил в конкурсе одной продуктовой фирмы на самую большую коллекцию оберток от ее супов, для чего устроился работать мусорщиком в супермаркет, и получил возможность провести 10 дней в Нью-Йорке. Город настолько очаровал его, что летом 57-го, заняв у отца $100, он снова поехал туда, имея при себе пленку с 4 своими песнями, и сразу попал в офис звукозаписывающей компании ABC Paramount. Первым человеком, которого он там встретил, был знаменитый аранжировщик и продюсер Дон Коста. Едва услышав песню «Даяна», Коста отправил юного певца звонить родителям, чтобы они летели подписывать контракт за своего несовершеннолетнего сына. Вскоре пластинка увидела свет и стала хитом номер 1 как в США, так и в Великобритании, где продержалась на вершине 9 недель подряд. Она разошлась суммарным тиражом в 9 миллионов экземпляров и вызвала к жизни свыше 300 кавер-версий.
I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana.
В эфире «Музыкальный календарь». Наверное, большинство петербуржцев знают, что 31 июля – это день рождения Эдиты Станиславовны Пьехи. Она родилась в Нуаэль-Суланс, шахтерском поселке на севере Франции. Росла в польском Валбжихе и стала одной из самых любимых в Советском Союзе ленинградских певиц. Первой из эстрадных артистов нашей страны она пела в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Дважды выступала на сцене Парижского зала «Олимпия» и неоднократно в самых престижных концертных залах европейских столиц. Более 20 дисков-гигантов, которые Эдита Пьеха записала на фирме «Мелодия», вошли в золотой фонд советской и российской эстрады.
Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа, только песня остается человека. Песня верный друг твой навсегда. Через годы, через расстояние, на любой дороге в стороне любой песня ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой. Наши песни носим в сердце с колыбели. С песней дороги в стороне любой. Песня ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой. Лютый холод песня нас с тобой согреет. Жаркий полдень будет как вода. Тот, кто петь их, песни слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, песня ты не скажешь до свидания. Не прощается с тобой. Песня ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой.
В эфире «Музыкальный календарь». 2 августа 1987 года Билли Джоэл дал концерт в Ленинграде. Музыкант стал первой звездой американской поп-музыки, выступившей в Советском Союзе, и в сущности положил начало разрушению музыкального железного занавеса. Выступления Джоэла транслировались в прямом эфире по радио. Он принял участие в записи программы «Музыкальный ринг» ленинградского телевидения, где сольно исполнял свои песни и отвечал на вопросы зрителей в зале. А на центральном телевидении вышла телеверсия его московского концерта. После посещения Советского Союза Билли Джоэл выпустил один из самых успешных своих альбомов «Концерт». Кстати, название этого альбома было написано кириллицей. Также, под впечатлением от нашего города, музыкант написал одну из лучших своих песен «Ленинград».
His father anymore, a child of sacrifice, a child of war, another son who never had a father. After Leningrad went off to school and learned to serve the state, follow the rules.
and drank his vodka straight. The only way to live was drown the hate. The Russian life was very sad, and such was life in Leningrad. Some Red Army town, served out his time, became a circus clown. The greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad, and children lived in Leningrad. Children lived in
света. Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта. Краем света когда-то древние римляне называли Галисию, потому что считали эту область крайней точкой мира. И в наше время так называется Высокий Галисийский мыс, самая западная точка Иберийского полуострова. Название «Край света» носит и восточный мыс острова Шикотан, и природный парк на острове Хайнань в Китае.
Слушайте программу «Юлий Грабарь. Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
Край света.